Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Добрый вечер на Радио «Вера». Светлый вечер с Лизой Горской и Владимиром Емельяновым.
Здравствуйте.
Мы вас приветствуем и приветствуем нашего сегодняшнего гостя, президента Государственной Российской Библиотеки Виктора Васильевича Федорова. Государственная Российская Библиотека – это Ленинка, более теплое название. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор Васильевич.
Добрый вечер.
Наше досье.
Виктор Федоров родился в 1947 году в Псковской области, окончил Ленинградский финансово-экономический институт, кандидат наук, возглавлял издательство «Молодая гвардия», в 97-м возглавил Российскую государственную библиотеку, с 2009-го президент РГБ, член различных советов и комиссий по культуре, а также входит в состав российских и международных культурных организаций.
Вам какое ближе название? Тоже Ленинка, наверное?
Ну, все зависит от ситуации.
Ну, приходит,
конечно, мы, если кому-то сказать, где ты работаешь, в Российской государственной библиотеке,
мало кто государственная поймет. Библиотека.
Да, скажешь, в Ленинке, то...
Какое-то более теплое, душевное или привычное название.
Привычное, скорее. Привычное.
Наверное. Чтобы так вкратце просто нашим слушателям стал понятен масштаб Ленинской библиотеки. На сегодняшний день для хранения площадь составляет 9 футбольных полей, 29 830 экземпляров приходится на каждого библиотекаря. Одновременно могут работать пассажиры 4 поездов в читальном зале. И число зарегистрированных пользователей – это население Московского района Печатники. На сегодняшний день это 85 617 человек. Как вы справляетесь с этой махиной?
Ну, механизм-то отлажен годами, вот, и, собственно, библиотека, поскольку она является, и строилась, создавалась как главная библиотека, тогда СССР, теперь Российской Федерации, поэтому там число посадочных мест в читальных залах у нас, вот, читательских мест, там, 1200, вот, сейчас, кстати говоря, активно развивается удаленный доступ к нашим, к той части ресурсов, которые уже оцифрованы. Поэтому меняется, так сказать, и требования читателя, и сам состав читателей. Читатель, мы уже говорим, подразумевая через запятую пользователь, то бишь удаленный пользователь. Поэтому жизнь изменяется, соответственно, меняется библиотека.
Сколько единиц хранения сейчас насчитывает фонд Государственной Российской Библиотеки бывшей Ленинки? Ну, давайте будем ее Ленинка в рамках эфира.
Хорошо.
Называть.
Я думаю, понятно, что это значит, где это находится.
По нашей системе подсчета у нас около 45 миллионов единиц хранения. Для того, чтобы слушателям было понятно, что такое единица
это
хранения.
Это только книги?
Это книга. Это брошюра. Вот. А вот что касается, скажем, периодики, то у нас есть отличия с другими библиотеками. Скажем, считающаяся самой крупной по объему единиц хранения библиотека Конгресса США, там, у них годовая, у них газеты, каждый экземпляр газеты считается единицей хранения. У нас принятая система, что годовая подшивка газеты считается единицей хранения. Если у нас есть архивная папка, ну, скажем, вот у нас литературный архив, там, Булгакова, например, там, скажем, и у нас вот папка, собственно говоря, в буквальном понимании смысла этого слова, независимо от того, сколько там страничек, она считается одной единицей хранения. Там, скажем, в другой системе измерения каждый листочек, который лежит в этой папке, считается единицей хранения. Поэтому очень трудно, собственно говоря, арифметически сопоставлять по количеству и по соотношению разные библиотеки. Хотя это очень заманчиво, очень просто, так сказать. А сколько у них, сколько у нас. Но для библиотекаря это как бы не суть важно, потому что каждая библиотека, будь даже она самая маленькая, если она имеет ярко выраженное лицо своей коллекции библиотечной, своего вот этого фонда, а таких библиотек не так уж и много.
А что значит лицо коллекции, лицо фонда?
Тогда я должен два слова сказать, опять же, обращаясь не только к вам, прежде всего, к нашим слушателям, чтобы они понимали. На бытовом уровне, вот говорят, библиотека, где ты был? В библиотеке. Значит, вот у человека, он вышел из своего дома, рядом муниципальная библиотека.
Угу. Это... Уже нет.
Нет, это тоже библиотека, и тоже со своим ярко выраженным лицом. То есть там свой книжный фонд. Зачем туда ходят? Взять ли там детектив, там, допустим, там, почитать там, или там какую-то справочную.
Да это не важно, главное, что хотя бы ходят.
Да, ходят. Вот. Ну, и есть школьные библиотеки, задача которых, так же, как университетских библиотек, обеспечивают учебный процесс, и вся библиотека комплектуется именно под это. В тюрьме библиотеки есть. Значит, там нет такого ярко выраженного, там, скажем, сугубо профессионального профиля комплектования. Там больше вкусовые качества играют. Ну,
санатории там, да, всякие,
пансионаты. Да. Ну, санатории, пансионаты, они сейчас мало. Это бывшие профсоюзные библиотеки. Но, тем не менее, в воинских частях есть библиотеки. Всего по стране до сих пор порядка там 130 тысяч библиотек. Вот. А есть национальные библиотеки, и вот они имеют тоже свою очень ярко выраженную специфику. Прежде всего, значит, ну, чтобы попроще сказать, значит, в национальные библиотеки поступает каждый экземпляр печатного издания, издаваемого в стране. Неважно, нас не интересует литературная значимость этого произведения, художественная ценность и так далее. Вышла книга, она должна по обязательному экземпляру попасть, помимо она идет еще и там в книжную палату и так далее, еще в ряд других библиотек у нас, не только в нашу национальную, потому что страна большая, там, скажем, в Питере, в Российскую национальную библиотеку.
В Сибирь куда-то, наверное, на Дальний Восток.
В Хабаровск, в Новосибирск и так далее. Но для упрощения будем говорить про национальную библиотеку, как в большинстве стран принято. И независимо от ее значимости, независимо от ее политической направленности, если она вышла, книга, газета, журнал, она должна у нас храниться вечно.
Это по этой практике уже много лет, с 1862 года, да, по-моему, вот этот...
Я сейчас точно не помню, когда у нас было это принято, но да. И это регулируется, как правило, законом об обязательном экземпляре, так называемый, который обращен прежде всего к издателям и обязует их, значит, вот каждое печатное каждое издание направлять в обязательном порядке в национальное книгохранилище, каковым является национальная библиотека.
Диссертация, я так понимаю, тоже направляют.
Диссертация – это несколько иное, потому что диссертация – это научная работа, свидетельствующая о той или иной степени квалификации ее автора. И если книгу, вот мы с вами договорились, и издали книгу, это наше сугубо добровольное дело. Как хотим, мы ее издали. Мы ее издали без иллюстрации, мы издали в мягкой обложке и так далее. Значит, захотели продавать, захотели подарили. И единственное, что мы должны... обязательно экземпляр сделать. Диссертация – это несколько иное. Государство говорит научным работникам, я могу вам дать научную квалификацию, которая будет, так сказать, помимо того, что это некий моральный стимул, но и материальный, поскольку я плачу за это звание, кандидат наук или доктор наук. Но для того, чтобы проверить, соответствуете ли вы этой квалификации, будьте любезны, по моим правилам, напишите научную работу. И делегировало государство вот ответственность за эту сферу деятельности высшей аттестационной комиссии, которая работает сейчас, ну, по существу, она работает на уровне департамента Министерства науки и образования. Ага. Поэтому я не вправе писать так, как я хочу эту научную работу. Но государство же еще с 1946 года сказала, для того, чтобы этот диссертационный фонд хранился в едином месте, я не буду принимать вашу работу к защите, если вы мне не принесете бумажку, где написано, что вы один экземпляр своей диссертации сдали в Ленинку. Ага. Это вот с тех времен пошло. Это специфика Советского Союза, и это очень ценная вещь.
Это продолжается сейчас?
Да, конечно, продолжается.
А что же это...
Я два слова добавлю только, чтобы было понятно, что если в любой другой стране диссертации хранятся только в библиотеках тех учебных заведений, ученые советы которых принимали эту защиту, и он раздроблен, то у нас вот такая концентрированный этот научный фонд.
Что разумно и удобно.
Очень удобно, да. Особенно век информационных технологий.
А у вас все диссертации есть? Прям все-все?
С 1946 года все.
Надо будет сегодня маму обрадовать, что две ее диссертации хранятся в Ленинской библиотеке.
Это наверняка хранятся.
Думаю, да.
Это можно даже проверить по интернету, потому что есть электронная библиотека диссертаций. Но еще не все переведены в цифру.
Я почему спрашиваю? Сейчас же модно искать плагиат в чужих диссертациях, и некоторые диссертации вот не могут найти в Ленинке. Это связано с тем, что ВАК не направил или не дошли, да, вот так с этим может быть связано?
Нет, нет, нет. Все очень просто. Во-первых, я не согласен с вашим определением, что модно заниматься плагиатом, поиском плагиата. Значит, по современным требованиям высшей аттестационной комиссии, которая присуждает степень и рассматривает, собственно, существо работы, и у нее есть целый ряд нормативных документов, про которые я уже говорил, любой ученый совет не должен принимать к защите работу, если она не проверена на плагиат. Вот. Но это только одна грань. Угу. Проблема значительно многограннее. Если задаться вопросом, опять, а что такое, вот для слушателей пояснить, что такое плагиат. Плагиат, ну, грубо говоря, это списывание, в отличие от компиляции, где компилируются все эти мысли. Ну вот. Как проходит проверка на этот плагиат? Она проходит в автоматизированном режиме, но без человеческого участия она будет совершенно неполноценна. То есть, ну, предположим, такой я несколько утрированный пример приведу, я пишу диссертацию на филологическую тему по творчеству какого-то писателя, и у меня вся эта работа пронизана цитатами из этого автора, творчество которого я исследую.
Но при этом вы на него ссылаетесь,
да,
естественно.
Да, да. Машина... Она тупо говорит, что вот в этой работе у него там 40% это текста из такого-то автора. Угу. Но, во-первых, я могу и цитировать, и любого автора, даже не литератора и не писателя, и делать грамотные ссылки. Вот. И поэтому к любой вот этой как бы механической фотографии, которую дает компьютер по поводу плагиата, еще всегда должен присутствовать эксперт грамотный, который посмотрит, как и чего, и уже дает другую квалификацию, и дается справка. А ученый совет уже рассматривает ее по существу.
Да. Ну, трудоемкий процесс еще и ревизии.
Очень трудоемкий, очень трудоемкий.
Давайте немножко вспомним об истории Ленинской библиотеки. Ленинки, как мы ее привыкли все называть, на самом деле она Российская государственная библиотека, вот так вот пафосно это звучит, торжественно. Ну, наверное, большинству понятно, что, а может, или я заблуждаюсь, все начиналось с коллекции Румянцева.
Правильно. Да. Но если говорить о, опять же, сравнивая историю Национальной библиотеки, главной, как мы скромно себя называем, библиотеки России, с другими национальными библиотеками, то, как всегда, умом Россию не понять, у нас опять своя ярко выраженная специфика. Была царская Россия, и столица была в Санкт-Петербурге. И там... На Невском проспекте, на углу Невского и Садовой, до сих пор вот стоит библиотека, которая была императорская публичная библиотека. И это была крупнейшая библиотека России. Она не была самая древнейшая. Самая древнейшая библиотека Академии наук, опять же, в Санкт-Петербурге, юбилей, который совсем недавно отмечали. Вот. И так продолжалось вот до 17-го года. В 17-м году, как известно, свершилось то, что свершилось. Затем столица переехала
в Москву.
Значит, ну, понятно, что центральная власть разместилась в Кремле, там, в резиденции императоров московской. Столица автоматом, да, значит, находится в Москве. И, собственно говоря, получилось так. Но национальной библиотеки, главной библиотеки в Москве, не было. Теперь чуть-чуть остановимся на этом месте или вернемся к Румянцеву. Выдающийся российский государственный деятель Николай Петрович Румянцев, который был канцлером Российской империи и происходил из династии Румянцевых-Задунайских, это его отец, прославленный военачальник, там воевал и в Молдавии, вот в тех краях и так далее, был человеком одиноким и страстным коллекционером. И в своем доме в Санкт-Петербурге на Английской набережной, у него была богатейшая коллекция. В 1828 году, умирая, он завещал весь этот музей, поскольку у него прямых таких наследников не было, и он понимал, что... Ну, это его любимое детище. Он завещал его России со словами на благое просвещение. Император издает указ по поводу того, чтобы принять Румянцевский музей на государственный кошт, что называется, на государственное содержание. И музей был в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, столица, он тогда процветал. Эрмитаж там, ну, не в том виде, в каком он сейчас, но тем не менее Кунсткамера и все прочее, и так далее.
Ну, столичный город. Столичный город, да.
А в Москве не было ни публичного музея, ни большой библиотеки. И Румянцевский музей, переданный туда, он начал хереть немножко. Угу. Значит, и вот тогда группа энтузиастов, главным там был, пожалуй, Адоевский, который работал в библиотеке, в императорской публичной библиотеке, выступили с таким... Да, и Исаков, это деятель уже московский, значит, выступили с инициативой, они перевестили ее в Москву. И было принято такое решение. И в 1861 году она начала переезжать. Переезжала она в дом Пашкова, который к тому времени уже был выкуплен московской городской казной. Там находилась гимназия Московского государственного университета. И разместился там. И стал называться Московский Румянцевский публичный музеум. Вот. И в 1862 году туда пришел первый читатель, первый посетитель. Теперь возвращаемся опять уже в период Октябрьской, Октябрьской революции. Вот. И было принято тогда решение, что надо создавать главную библиотеку СССР в Москве, как в столице. И было сказано так Румянцевскому музею: все музейные экспонаты и все, что не относится к библиотеке, отдайте, пожалуйста. Поэтому, если вы сейчас пойдете там в Музей изобразительных искусств имени Пушкина, в Третьяковскую галерею, вы там найдете всегда экспонаты Румянцевского музея.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, на радио «Вера» светлый вечер. С вами Лиза Горская и Владимир Емельянов. И у нас в гостях сегодня Виктор Васильевич Федоров. Как он сам представился перед нашей программой, просто протянул руку и сказал: «Виктор Федоров, библиотекарь».
А на самом деле он президент Российской государственной Ленинской библиотеки. И я вот хотела спросить, а что значит президент библиотеки? Слово «президент» обычно в другом контексте используется, привычнее слышать.
Я не знаю, какой контекст вы имеете в виду, но если говорить по суровым реалиям нашей жизни, первым это вот должность с названием «президент» возникла в высших учебных заведениях. Значит, там часто возникала такая ситуация, что ректором работали люди достаточно долго, наступал уже такой серьезный возраст, вот, и тогда вот была придумана такая должность, как президент, и, как правило, ректор, проработавший много лет, он уходил на эту должность, а избирали уже ректором и с последующим утверждением, как положено, помоложе.
Там ученый совет этим всем занимается.
Да. Угу. Потом это распространилось и на сферу культуры. В библиотечном мире в этом смысле мне пришлось выступить пионером. Я пришел, стал директором, дай бог памяти, в 1998 году. И проработал до директором, генеральным директором до 2009 года.
Угу.
Ну, вы представляете, наверное, конец 90-х, что там было и так далее. Тот же дом Пашкова стоял в разрухе. Ну, вот. То есть, за этот период кое-чего удалось сделать. Но работа генерального директора, причем при том, что даже учреждение называется библиотека, и у многих представляешь, там тихо, хорошо, спокойно. Это же огромное хозяйство. Сейчас поменьше, но вот когда я пришел, 3 тысячи народу работает. 130 тысяч квадратных метров. Поэтому все. 90% сотрудников. Это умные, образованные женщины. Вот. Ну, поэтому...
Это даже страшно туда попасть.
Ну, не все бы мужчины согласились с вами, но тем не менее. Вот, поэтому именно в библиотечной сфере, а, по-моему, я до сих пор еще в библиотечной сфере единственный президент. Вот.
А, так больше нет президентов-библиотекарей?
В библиотечной сфере нет.
Друзья, нам сильно повезло с вами.
У нас настоящий президент.
Настоящей библиотеки.
Единственной в мире.
Вот. И исходя из двух факторов, что все-таки тяжеловато работать. И потом я... Надо было давать дорогу молодым, ну вот, все-таки. Я попросил министерство, что освободить меня от должности генерального директора. Вот, тогда министр был Александр Алексеевич Авдеев. Он был несколько удивлен, но потом вот подумали и предложили должность президента, на что я с радостью согласился.
Она такая больше представительская, да?
В общем-то, да. В моей должностной инструкции написано, что я как бы занимаюсь разработкой предложений по стратегическому развитию библиотеки. Подчеркиваю, предложений. То есть... Ну, в каком-то смысле одна из моих задач – аккумулировать все то интересное предложение, которое накапливается в коллективе, значит, собирать их, формализовать их в форму каких-то конкретных предложений с точки зрения структуры, с точки зрения развития других каких-то направлений деятельности. Вот, и класть на стол генеральному директору для принятия соответствующих решений.
То есть вы мозг? Мозг Российской государственной библиотеки, так получается. У вас в руках все нити.
Ну, я бы не претендовал на это название «мозг». Скорее,
я шутку процитировал.
Скорее, язык, который излагает то, что мозг накопил. Ну, вот. Ну, и, естественно, представительские функции. Потом я занимаюсь многими различными проектами. У нас очень интересный проект идет.
Я предлагаю чуть-чуть попозже об этом говорить. Поговорить и о проектах, и о научно-исследовательской деятельности, потому что я знаю, что... Да, и тут даже несложно догадаться. Дело не в том, что я один тут знаю все, а что это огромное научно-исследовательское учреждение. Вот. Давайте вернемся в 1924 год, на чем мы остановились в плане истории библиотеки Ленина.
Да.
Стало быть, вам 90 лет... вашему учреждению?
Нет.
Нет.
Мы считаем себя, и честно скажу, что не без моей инициативы мы состарились, так. Потому что мы день рождения нашей библиотеки считался привычно с 1861 года, когда Румянский музей переехал сюда, в Москву. Но я там поговорил с людьми, посоветовались мы в библиотеке, нам показалось это неправильно. И мы все-таки... Считаем, что мы родились в 1828 году, когда свой личный Румянцевский музей граф Николай Петрович Румянцев передал России, потому что мы оттуда произошли. Для того, чтобы это не было субъективной наша точка зрения, мы обратились с соответствующим письмом в Институт всеобщей истории к Александру Агановичу Оганесяну. Вот. И он поддержал нас в этом смысле. Поэтому у нас есть научное заключение, что это имеет право быть.
Так сколько лет-то вам в итоге?
А вот сейчас надо считать, значит, с 1828 года.
1828 год.
То есть... Сейчас к 190 мы приближаемся, по-моему. Потому что последний еще юбилей немножко, у нас был 175 лет в 2003 году. Угу. Так вот, чтобы закончить вот эту историю... Когда мы все музейный фонд отдавали, приведу простой пример. Все знают картину Иванова «Явление Христа народу». Эта картина была подарена Румянцевскому музею императором Николаем II в 1913 году, в год 300-летия династии Романовых. И у нас специально во дворе, он до сих пор сохранился, это здание, она же огромная картина, Ивановский зал, где хранилась эта картина. Сейчас она находится в Третьяковской галерее. А бывший Румянцевский музей стал государственной публичной библиотекой имени Ленина, главной библиотекой Советского Союза. Императорская публичная библиотека в Санкт-Петербурге стала главной библиотекой Российской Федерации. Но на этом наши волнения не кончились.
Так.
Когда уже Советского Союза не стало, и появилась вот новая Россия в своем виде нынешнем, получилась такая ситуация, что и... Главной библиотеке по РСФСР, питерской библиотеке, присвоен статус национальный, и она называется Российская национальная библиотека. И нам присвоен статус национальной библиотеки и название Российской государственной библиотеки. Но когда еще в Петербурге открыли президентскую библиотеку имени Ельцина, ей тоже был присвоен статус национальной библиотеки.
Да кто главнее это в итоге?
Таким образом, если у нас, может быть, в стране не хватает евро или долларов, я не знаю, но национальных библиотек у нас три.
И по статусу они...
По статусу они одинаковые, но все они со своим выражением лица, со своей историей и так далее. Ну, опять же, скромно замечу, что если сравнивать по всем объемом библиотечной деятельности. Мы примерно в полтора раза больше, чем бывшая императорская публичная библиотека. Президентская библиотека имени Ельцина имеет свою специфику. Это современная библиотека. Тематика. Если национальные библиотеки комплектуют свои, они универсальны, они комплектуют весь фонд, независимо от тематики. Ее главная тематика – это развитие и история российской государственности и русского языка, и они комплектуют, как правило, уже в цифровой форме.
Очень интересно узнать такую тайную вещь. Что мы можем увидеть, если мы пройдем сквозь стены читательского зала, где работают люди, что там внутри? Там, говорят, у вас какие-то электропоезда, какие-то длиннющие конвейеры.
Ну, это действительно интересная штука. Тут надо возвратиться опять в историю. Библиотека, вот как она стала библиотекой на базе Румянского музея, долгое время находилась в Румянском музее. Потом, естественно, фонды прирастали, стало тесно, и близлежащих небольших зданий было маловато. И в 30-х годах было принято решение о строительстве современного по тем временам здания. Вот это то здание, как мы называем АБВГД, потому что там корпус А, корпус Б и так далее. Вот на углу Воздвиженки и Маховой. В 30-х годах начали строить. Задача стояла скромная – построить самую современную библиотеку в мире. И задача была выполнена, я вам должен сказать.
На то время.
Да, на то время. Вот, ну, я вам хочу сказать, что она была по плану рассчитана на 40 лет работы без капитального ремонта. Строительство, война помешала, естественно, Великой Отечественной. Строительство закончилось в начале 50-х годов. Так вот, она простояла без капитального ремонта. Основное книгохранение, это самое большое здание, которое над нами возвышается, не 40 лет, а больше 50. То есть, и вы сами представляете, что это не просто библиотека, как большинство библиотек, которые строят сейчас современно. То есть очень функциональные, очень продуманные здания, а это храм науки. Потому что и лестница, вот первый подъезд, когда заходишь. Ну и вообще это сделано очень здорово.
А вот около года ходят слухи о переезде Ленинской библиотеки в Троицк. Как он будет
переезд? Нет, это не совсем так. Вообще, собственно говоря, основные помещения библиотеки сосредоточены в центре, вокруг этого здания. Вот если взять вот этот комплекс АБВГДЭКИ и до дома Пашкова, то есть от Маховой до Знаменки, от Старого Ганьковского переулка. Да, это один квартал.
И в Химках еще.
Но не один, да, я сейчас расскажу. Если взглянуть на противоположную сторону Маховой, то фактически от Манежа, там есть так называемый корпус К, где выход на Манежную площадь и с метро библиотека Ленина. И до Боровицкой площади, где находится бывшая усадьба Шаховских, где у нас находится Центр восточной литературы. Это такое специализированное подразделение библиотеки, где 6 специализированных залов и хранение при них же. Это литература на арабском языке, иудаика, индийский язык, китайский язык, корейский язык, и что-то я еще забыл. Да, и еще язык народов СНГ, азиатских.
А вообще, честно говоря, 360 я узнал. 365 языков на 365 языках у вас издания.
Это да. Честно говоря, мне кажется, чуть поменьше, но я не буду возражать против некоторого преувеличения.
Я на вашем сайте это обнаружил.
Эта цифра не является... Ну, может быть, последняя. Я почему и говорю, что она не является постоянной. Потому что все время находятся материалы на каких-то дотоле неизвестных нам языках.
Или умирает язык.
Языки умирают,
но, они остаются,
но источники
остаются. Ну, безусловно.
В нашей библиотеке они остаются. Так вот, если продолжать про географию и про Новую Москву. Еще у нас в Химках, там у нас находится два отдела. Это отдел газеты, отдел диссертаций. И еще несколько более мелких точек. значит, по Москве находится. И нам катастрофически не хватает помещений. Вот когда мы реально приступили к реконструкции дома Пашкова, было издано распоряжение правительства Российской Федерации, где предусматривалось три этапа. Первый этап – это реконструкция основного книгохранения. Это вот 19 ярусов. Значит, и оно выполнено, там все инженерно-технические системы заменены, что чрезвычайно важно для книг, климат и температура. Второй этап – это реконструкция дома Пашкова. Эта задача тоже выполнена, и дом Пашкова живет своей жизнью. Значит, и третий этап – это строительство нового здания через Староваганьковский переулок. Ну, чтобы было понятно, это через Воздвиженку напротив военторга бывшего, где сейчас вот детский мир, новый открылся, магазин и так далее. И строительство – это примерно на 100 тысяч квадратных метров, что к нашим 130 тысяч квадратных метрам, реально сейчас существующим, очень хороший весомый добавок. И по нашим подсчетам, с учетом поступающих фондов, нам бы хватило на 50 лет это дело. И так все шло своим чередом, был проект. На проект были затрачены немалые деньги уже, все проектировали, были проведены все согласования.
Тревожно.
Даже самые сложные. Самое сложное согласование с метрополитеном.
Да, там же...
То есть нас ограничивали снизу, чтобы нам нельзя
станции...
туда. Но тем не менее, 6 этажей вниз там получалось, и нас ограничивали сверху, чтобы это здание не закрывало панораму Москвы. Но, тем не менее, там тоже получалось, дай бог памяти, 27 метров, и там вот эта ландшафтная география диктовалась с Большого каменного моста, чтобы был панорамный вид туда дальше, на Москву, не загораживалось. Но потом вот появилась эта идея новой Москвы, и сейчас строительство нового здания в библиотеке вот в этом месте, в старом, остановлено, и по инициативе Министерства культуры прорабатывается вариант не переселения всей библиотеки, а строительство еще одного корпуса библиотеки. Он будет большей площадью, он будет в более комфортных условиях в новой Москве.
Угу. Значит, а читатели-то будут ездить?
Все зависит от того, как нужно, как, что мы там разместим и как будет организовано. Все дело в том, что, выражаясь газетным языком, значит, новые информационные технологии все прочнее входят в наш быт. И поэтому недалек тот день, когда, собственно говоря, местонахождение читателя не суть важно.
Я напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская и Владимир Емельянов. И у нас в гостях Виктор Васильевич Федоров, президент Ленинской библиотеки. Оставайтесь с нами, вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».